В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Что могут вменить организатору телеграм-канала «Суверенный Крым», как в России относятся к политической активности субъектов Федерации и аннексированного Крыма, насколько популярна в Крыму идея о независимости полуострова, все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречи, здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио «Крым Реалии» вы можете слушать круглосуточно на 105,9 FM или же на сайте «Крым Реалии». Также для вас доступны наши видеоэфиры в видеоформате на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Вы еще можете нам позвонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, задать свои вопросы, пообщаться с экспертами, предложить какие-то темы интересные. Также есть номер телефона для жителей материка 044 490 31 18.
Тема дня.
Тема нашей программы называется сегодня «Преследование» и в кавычках «За суверенный Крым», потому что имеется, в принципе, в виду конкретное такое вот интернет-сообщество, может, громко будет сказать, да, ну вот группа или канал в Телеграме, в таком вот приложении, в такой соцсети. Так вот, авторы и ведущего этого телеграм-канала «Суверенный Крым», 25-летнего Виктора Сосну, задержали российские силовики в Подольске Московской области. Случилось это 29 мая 2019 года. Адвокат этого молодого человека Мансус Гильманов сообщил об этом корреспонденту Русской службы радио «Свобода» в пятницу 31 мая. Значит, Сосна задержан, как сообщил адвокат, после обыска, который проводил с сотрудниками ФСБ на основании постановления суда города Симферополя. Он также подчеркнул, что задержанный допрашивался без присутствия адвоката. Российские силовики ведомства не комментируют никак эту информацию. Ну, а я напомню вообще, почему, откуда взялась такая вот популярность, известность телеграм-канала «Суверенный Крым», потому что утром 21 мая в Симферополе на фасаде дома по улице Александра Невского, там, где находится мурал, может, многие из вас там бывали, видели, с изображением российского президента Владимира Путина, тогда неизвестно нанесли трафаретную надпись «ФСБ, давай поиграем, Е2, Е4, теперь твой ход». Ну, в общем, тролля там, еще такое немного нецензурное слово. Ответственность за акцию тогда взял на себя телеграм-канал «Суверенный Крым», у которого, как и признают сами участники канала, конечно, количество подписчиков, популярности возросло. Тогда мы связывались с «Суверенным Крымом» в письменном ответе, в письменном формате не дали нам ответ. Мы делали программу на эту тему. Ну, и мы, конечно же, поинтересовались и сейчас у адвоката, который ведет это дело. И вот Мансур Гильманов рассказал нашим журналистам в письменной форме. Он сказал, что не с чем ему включаться пока. Он сказал, что пока дали цитаты, к сожалению, не могу дать развернутых комментариев. Результат заседания: избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Я хочу с ним увидеться после суда, но его до сих пор не привезли в изолятор временного содержания. Конец цитаты. Вот эта история с одним конкретным человеком, с одной конкретной группой «Суверенный Крым». Мы тогда еще обсуждали в эфире, думали, это вообще какая-то провокация, или реально есть такая группа, реально есть люди, которые за ней стоят. Но, как мы видим, судя по всему, все достаточно реально, да, потому что вот 25-летний Виктор Сосна, автор, ведущий этого телеграм-канала «Суверенный Крым», он задержан российскими силовиками. Вот вызов брошенный, вызов, судя по всему, принят. Ну а далее в нашем эфире мы поговорим, да, не только об этом, но также об идее вообще, в принципе, «Суверенного Крыма», насколько она популярна сегодня на полуострове, насколько она популярна была за все годы независимости Украины до аннексии полуострова, вот после аннексии, да, то есть вообще, в принципе, что это означает и кто эти люди, которые выступают за отдельный, за независимый полуостров. В нашем эфире через несколько секунд.
Крым в центре внимания.
Значит, перед эфиром мы связались с экс-президентом Крыма, вы помните, первый и последний президент Крыма, Юрий Мешков, есть такой человек. Он, конечно же, человек, который в том числе исповедует вот эти вот ценности, да, про независимость Крыма. И, ну, в общем-то, он рассказал, как он видит эту идею независимого полуострова. Пожалуйста, давайте послушаем.
Вы знаете, что я выстраивал путь в Россию через суверенитет Крыма. Для этого удалось провести референдум в 1991 году, мы получили государственность. Потом Конституцию 1992 года, заключили договор разграничения полномочий с Украиной, и все шло благополучно. Крым, первая русская республика Крым, процветала и развивалась стремительно. Дальше события вы знаете. Кучма нас уничтожил с нашими же, не хочу говорить кем. И мы покатились, собственно, впали в кому и политическую, и экономическую. Были преимущества у суверенной первой русской республики Крым? Очевидные. Стремительное развитие, перспектива невероятная, стать для государства, так сказать, метрополией тем, чем стал Гонконг для Китая. Вот такая у нас была перспектива. Сейчас Крым – составная часть России. Но власть Крыма не есть русская власть. Власть Крыма – это и есть наследие Украины, причем не лучшей, далеко не лучшей части Украины, украинского чиновничества. Наша Ковитиде объявила уже по российскому телевидению, что воровали все, ну и продолжают. Вопрос снова о суверенитете Крыма, ну, пока не стоит. И преимущества суверенитета, ну, уже сведены на нет тем, что народ России такие деньги уже нам выделил на развитие, что если бы их не разворовывали, мы бы уже забыли о всех своих бедах. Вот так, если кратко.
Вот мы услышали мнение, да, вот Юрия Мешкова, и вот так вот мы попробуем сделать некий диалог, потому что на связи с нами мы записали Юрия Мешкова, а на связи с нами сейчас в прямом эфире Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот мы услышали вместе с вами, что в комментарии радио Крым Реали сказал Юрий Мешков, да, и, в общем-то, он как раз, да, такой, если можно так сказать, за последние там несколько десятилетий человек, который действительно попытался, но и у него, конечно, не до конца получилось, да, и не получилось сделать, вот объявить независимость Крыма, хотя он так уверенно вроде как шагал к этому. Максим, то есть вот что вы можете сказать по поводу такой идеи независимого Крыма, насколько это, да, насколько это важная история для полуострова, или это такие, знаете, ну, несколько исключений, несколько людей, которые активно выступали за суверенный Крым за последние несколько десятилетий, но, в принципе, это не очень важно, потому что большой поддержки эти люди так и не получили, да, то есть насколько Крым стремился последние, там, два десятилетия к абсолютной независимости. А потом поговорим о том, что сейчас происходит.
Ну, по поводу того, насколько он стремился, по-моему, к независимости стремятся все регионы, которые вот более-менее как-то относят себя к Европе. За последние 200 лет, если мы посмотрим на все, что творилось вокруг, к независимости не стремится только ленивый. Да, вот из последнего, не знаю, знаете ли вы, в состав Дании есть такая маленькая страна на севере Европы с населением около 5 миллионов человек. А в составе Дании туда входят Фарерские острова с населением 50 тысяч человек. Последние новости, и это о том, это Фарерские острова, то есть, еще раз повторяю, острова, на которых проживает 50 тысяч человек, они собираются отделиться от Дании. И от Дании уже собирается отделиться Гренландия. Если представляете себе, это большой остров, огромный кусок льда, на котором проживает в районе 30 тысяч человек. И эти 30 тысяч человек всерьез заявляют в датском правительстве, что они собираются уйти из Дании. И, в общем, население Дании не против их отпустить.
Ну, Фарерских островов своя история, потому что они и Норвегии принадлежали, да, входили в состав Норвегии. То есть тут, конечно, между Данией и Норвегией и есть тоже вот такая вот история, когда между, да, регион, между двух стран.
Не так важно, чего там было в прошлом, потому что у Крыма в прошлом прошлое тоже очень пестрое. То оно русское, то оно турецкое, то оно крымское, то оно скифское. Там не очень понятно вообще, чей это полуостров. Да, поэтому, ну, в общем, тот факт, что какая-то территория собирается отделиться, в этом нет никакой новости. Все собираются отделяться. Да, здесь вот рядом с Москвой есть сообщество людей, которые собираются отделить Костромскую, Ярославскую и Ивановскую область. На том, что основание, что примерно 1000 лет назад эти территории разговаривали на финском языке. Они реконструировали свой язык и тоже собирались как-то отделиться и вот как-то в независимое плавание идти. Проблема в том, что их ФСБ уже давно разогнало. Но тем не менее, как бы мечта о том, чтобы вот отделиться от какого-то большого государства и получить свое маленькое, комфортное, уютное, оно, в общем, это такая общая мечта, но она есть везде.
Максим, да, ну Германия, тут получается, если мы говорим про республики России, да, то мы понимаем, что, в принципе, есть право у многих из них, да, говорить о независимости, некоторые воевали за эту независимость, и когда отличается язык, культура, история и прочее от всей, да, всероссийской вот такой вот истории, то, конечно, наверное, в некоторых случаях кажется, что это вроде как для народов справедливо, да. То есть если мы... А вот тут вот в Крыму случилось, какая-то телеграм-группа, которая абсолютно там неизвестная, бросила, конечно, достаточно дерзкий вызов и напрямую сразу ФСБ вот с этим вот муралом, да, с таким вот вызовом. Группа называется «Суверенный Крым». Количество подписчиков выросло, но не до там десятков тысяч, но и тем более не до миллионов, да. Но как быстро отреагировала российская правоохранительная система на вообще на просто какую-то, ну, может быть, шутку, а может быть и не шутку, да, но это по сути просто какое-то публичное выступление, на мурале написали что-то там. То есть отреагировали сразу серьезно, да? Вот насколько во всей России, если мы говорим про центральную власть, есть возможность у народов на самоопределение, у каких-то отдельных республик, да, и насколько российская власть вот как-то оперативно, жестко реагирует на любые проявления там попытки суверенитета или какой-то независимости?
Ну, с точки зрения документов, да, если мы посмотрим на федеративный договор России с республиками 92-го года, то, в общем, с правами там все очень хорошо. Да, напомню вам, что республики, которые входят в состав Российской Федерации, а в их конституциях, представьте себе, что у них есть свои собственные конституции, то есть как у настоящих государств, они когда там пишутся, они пишут, предположим, Республика Чувашия, пишется Республика Чувашия в скобочках государство. Да? То есть в плане документов с правом на самоопределение у этим государством, республикам, в общем, жаловаться не на что, потому что пакет документов у них, ну, примерно такой же, как у Финляндии. У них нет своей армии, у них нет своих силовиков, но во всем остальном у них есть все, что нужно, да, допустим, там, в небольших республиках, вроде Удмуртии, никогда нет, ну, кроме республики Карелии, которая, ну, в общем, совсем маленькая и на границе с Финляндией, все остальные 20 с лишним республик, 20 республик, да, у них есть свои еще государственные языки. Тот факт, что некоторые из этих республик этими языками пользуются, как Татарстан, некоторые не пользуются, как Удмуртия. Но это как бы дело второе, но по факту у них все возможности необходимы, ну вот все, что нужно для того, чтобы чувствовать себя независимым государством в составе федеративного, ну, какого большого федеративного объединения, которое себя представляет Россия сейчас, да, ну, с 92-го года, с 91-го. Да, есть, и поэтому...
Ну, есть проблемы с тем, что все-таки язык, может, он есть в законодательном поле, да, но по факту все-таки есть одно большое государство, которое съедает языки там малых народов, назовем это так. И есть ресурс, которым, по сути, эта конкретная республика делится также с большой страной. Не знаю, конечно, нигде не была я в России, поэтому мне вот интересно спросить вас еще также уточнить про Крым. Почему? Потому что в Крыму, в принципе, там де-факто тоже после 2014 года после аннексии появилась конституция с тремя языками, ну, например, крымско-татарский язык ущемляется максимально просто, когда есть истории родителей, которые хотят записать своих детей там в крымско-татарский класс, там он начинает чуть ли не звонить, чтобы этого вообще в принципе не было. В судах, например, также нет такого там оборота, документа оборота на трех языках равноправно. Ну вот это просто как ремарка такая. Максим, ну что вот делать с... мы слышали там господина Мешкова, мы, возможно, когда-то услышим Виктора Соснума, пока только цитаты его из телеграм-канала у нас были, да, то есть вообще, что вот идея в аннексированном Крыму, по сути, да, вот это вот независимости. Если мы вспомним, что было в 2014 году, да, то перед так называемым референдумом и перед присоединением так называемым к России был период, там, несколько дней, когда было провозглашение независимого Крыма, да, и вот Сергей Аксенов, нынешний российский глава Крыма, в том числе в этом участвовал. То есть через вот эту вот якобы независимость потом пришел якобы референдум и якобы присоединение, да. То есть, в принципе, по сути, Крым немножечко, несколько дней, если можно так сказать, был в таком вот статусе. Вообще, как возможно ли это, да, потому что возможно ли суверенный Крым, и как можно относиться сегодня, вы как философ, как публицист, как можете относиться вообще к такой идее в Крыму отдельного какого-то существования? Вне России, вне Украины, насколько это возможно?
Смотрите, если бы в Крыму были в самом деле крымские сепаратисты, то есть люди, которые хотели бы, чтобы Крым был абсолютно независимым, вот, то я полагаю, это бы в какой-то форме уже бы состоялось. Проблема в том, что независимый Крым в 2014 году, он просто хотел присоединиться к России. То есть люди, которые там проживают, ну, не так важно, на каком языке они говорят и в какую церковь ходят там, или мечеть. Это уже дело десятое. Главное, что они не мечтают о себе как о независимой стране. Да, и вот вы сейчас привели в пример этого парня с телеграм-каналом, но, понимаете, если бы он что-нибудь такое сделал на Фарерских островах сейчас, или если бы он что-нибудь сделал такое в Шотландии, я предполагаю, там счет подписчиков шел бы на десятки, на, может быть, на сотни тысяч. Угу. Да, а так, это все очень похоже, на мой взгляд, вот, ну, население, люди, которые проживают в Крыму, которые там родились, которые себя связывают с этой землей, они не мечтают, как я себе представляю их, не мечтают о том, чтобы быть независимыми. Да? Кто-то из них, большинство, насколько я понимаю, мечтает о том, чтобы стать частью России. Некоторое количество людей мечтает о том, чтобы стать частью Украины. Может быть, я могу себе предположить, учитывая тюркское прошлое этого региона, часть настоящая, что некоторая часть хотела бы, наверное, стать частью Турции или вообще, ну, как бы мечты о том, чтобы эта земля была сама по себе, да, со своей, ну, условно говоря, Академией наук, я этой мечты не вижу. Вот, что касается этого парня с телеграм-каналом, по-моему, это похоже, на самом деле, на провокацию. Скорее всего, они посмотрят на людей, которые подписались на этот канал, и как-нибудь их там возьмут на заметку. В общем, на этом все и закончится. Да, и такие провокации, они регулярно случаются здесь, в России. Там, в Тверской области, вот недавно был случай, когда появилась некая Тверская Карелия. Внутри Тверской области на протяжении нескольких веков, там, 4 веков, проживают карелы. Карелы — это маленький народ, который, ну, в общем, имеет тот же самый язык, что и финны. Дистанция между финским и карельским языком примерно как между украинским и белорусским. Сейчас карелов, их количество сократилось за последние 100 лет в 20 раз. Раньше их было там в районе 200 тысяч, сейчас их несколько, 3-4 тысячи осталось. Появилась в ВКонтакте небольшая группа, независимая Карелия, с очень такой агрессивной риторикой о том, что мы освободимся, мы присоединимся к сообществу финно-угорских стран. Нас ждут Финляндия, Эстония, Венгрия. Ну и в итоге, в общем, это оказался провокатор. То есть такие маленькие акции на низовом уровне, они регулярно встречаются. В Чувашии, в Удмуртии, в Мариэл.
То есть, по сути, даже если это происходит в интернете, даже если это телеграм-канал, который вроде как славится, да, многие считают телеграм это вообще безопасной какой-то соцсетью, безопасным мессенджером, но в итоге получается, что и риски могут быть в том числе, да, то есть надо 100 раз подумать перед тем, как вообще вступать, подписываться на какую-либо рассылку, тоже есть в этом угрозы. Спасибо большое за то, что включились к нам. Максим Горюнов, российский философ и публицист, включился к нам в эфир, поделился своим мнением относительно вообще вот этой вот истории с суверенным Крымом, да, так, ну, группой в Телеграме, и, собственно, и поговорили мы немного вообще, в принципе, об идеях суверенитета на территории, вообще в республиках соседней России, в том числе история с аннексированным Крымом, мы ее тоже обсудили. Сейчас же с нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, приветствую вас. Так, Юлии нет сейчас, но мы тогда послушаем еще Юрия Мешкова, который так вот дал комментарий и так прореагировал на, собственно, стремление телеграм-канала «Суверенный Крым» к независимости полуострова и последующего ареста автора канала. Давайте послушаем, что сказал Юра Мешков.
Ну, вы знаете, это свойственно молодежи. Революционные теории первыми поддержали студенты царской России. Вообще молодежь до самого последнего времени была революционным отрядом. Может, это уже возрождение молодежи в таком качестве. То есть это можно понять. Можно простить этим ребятам и, конечно же, не наказывать их, а прислушаться. Прислушаться к тому, что в основании таких взглядов и таких порывов явное неблагополучие. Вот это неблагополучие следует устранить и ни в коем случае не организовать репрессии против этих ребят.
Вот Юрия Мешкова мы услышали, да, он говорит, ничего страшного, я только отмечу, что и в соседней России, и в Украине есть законодательство, которое пресекает сепаратизм, если можно так сказать, там как-то сформулировать, преследует или нет, да, но во всяком случае в Украине и в России есть закон относительно этого, мы ранее в наших эфирах обсуждали. Юлия Тищенко, украинский политический аналитик, с нами на связи. Юлия, приветствую вас.
Да, доброе утро.
Что вы думаете по поводу этой истории с телеграм-партией, как они себя называли, «Суверенный Крым», да, с таким вот вызовом к ФСБ через буквально там 10 дней после этого граффити, как мы видим, нашли автора и ведущего этого телеграм-канала. С другой стороны, многие говорят о том, что, возможно, это вообще, в принципе, провокация для того, чтобы посмотреть, кто же подпишется на такой телеграм-канал, да, и с третьей стороны, вообще вот эта вот идея «Суверенного Крыма», которая иногда как бы появляется, а потом снова пропадает. Да? Вот как вы видите эту всю ситуацию? Объясните нам, пожалуйста, свою точку зрения.
Не, ну, тут, смотрите, дело в том, что в России, ну, как бы, будь, какие бы то ни было проявления, там, сепаратизма или ирреденты, да, то есть они неприемлемы. После ситуации 14-го года, оккупации аннексии Крыма, там даже... как бы ужесточилось законодательство, связанное там с проявлениями сепаратизма. Ну и для России в целом, если не только брать вопрос аннексованного Крыма, вот проблема, ну как бы противодействия разным центробежным, там этнонациональным или региональным тенденциям, она, в общем-то, была достаточно актуальна и в 90-е, и в 2000-е. Сегодня, ну, Путин сделал все для того, чтобы включить разные региональные, этнические и прочие элиты, вот такой вот общероссийский мейнстрим, да, то есть сегодня сложно говорить о какой-то, ну, базе очень явных сепаратизмов в Российской Федерации. Вот, ну и какие-то подобные проблемы после, ну, аннексии Крыма можно наблюдать в том числе и в Крыму. То есть, ну, Россия, она сегодня, ну, и включив Крым, она создала, безусловно, себе огромное количество разнообразных проблем, там, связанных с экономикой, с открытостью, с сотрудничеством Западом. Но, тем не менее, вот эта тема крымского сепаратизма, если взять там какой-то крымский контекст, я, честно говоря, не думаю, что... она имеет под собой какие-то очень глубокие основания. Почему? Потому что, если взять украинский период, вот так называемый крымский сепаратизм, он и симулировался в значительной степени, ну, Российской Федерации, если мы вспомним там середину 90-х годов, ну и в том числе вот вашего визави, который комментировал до этого ту ситуацию, которая складывается. Во время, ну, 90-х, безусловно, говорилось там о каких-то полномочиях, связанных там с одноканальным бюджетом, да, то есть какими-то экономическими преференциями. Вот, но все сепаратистские поползновения, они во многом были связаны с Российской Федерацией. Ну и фактически украинская сторона, она отдала во многом на откуп тем элитам, если их можно так назвать, крымским, ну как бы вопросы там принятия решений, межэтнические взаимоотношения, мы имеем то, что имеем.
Алло. Юлия, да-да-да, Юлия, смотрите, а вообще что это за история была вот до аннексии, да, какой мы ее понимаем с исторической точки зрения, до там, так называемого референдума 16 марта, да, и момент так называемого присоединения 18 марта, да, что было там, по-моему, 11 марта, когда Сергей Аксенов, по сути, да, была провозглашена независимость Крымского государства. Мы об этом поговорим еще на протяжении там 5 минут. Я сразу прощаюсь со слушателями на FM-волнах Украинского радио, потому что там эфир у нас до 8 часов, но на 105,9 FM мы продолжаем. Так вот, да, вот эта вот история, что это было, да, потому, по сути, потому что даже там в Википедии везде в истории Крыма осталась вот эта вот страничка о якобы самопровозглашенном государстве. Это был какой-то там нужный формальный переход или были сначала идеи у того же там Аксенова в том, что Крым должен быть независим? То есть как это понимать?
Нет, это был формальный переход для того, чтобы подверстать под это идею так называемого референдума 16 марта, то что, что якобы самоопределившийся Крым, да, он вышел, значит, с инициативой стать российским Крымом. То есть это не просто Украина, Россия оккупировала часть территории Украины, это, значит, уже такое самоопределившееся устройство, да, вот крымский народ условно, но хотя на самом деле это огромная историческая спекуляция. То есть это такой промежуточный этап, и к каким-то вопросам ирреденты, да, он не имеет вообще никакого отношения. Собственно, как и Аксенов, к каким-то вещам, связанным с самоопределением. Но... Его самоопределили уже достаточно давно и самоопределили отнюдь не крымчане.
То есть это вот такая формальность, чтобы не сразу якобы там из Украины украсть Крым, а просто вот независимый Крым захотел, якобы независимый, захотел присоединиться, якобы присоединиться к соседней России. Да, это интересный момент. Юля, что же делать дальше? И как реагировать на такие вообще истории? Да, потому что ранее вы также частично слышали, Максим Горюнов, российский философ и публицист, к нам включался, и он считает, что, конечно же, количество людей, по его мнению, которые вот в Крыму хотели бы независимости, оно очень невелико. И поэтому вот такого конфликта, такой проблемы, в принципе, нет. Но мы видим какие-то вот попытки. Вот здесь будоражила общественность, да, там это новости про этот телеграм-канал. Да, теперь, в общем-то, непонятно, списки тех, кто был подписан на этот канал, они как бы доступны, наверное, уже российским силовикам. Но получается так, что не сильно безопасная история даже там в интернете в какие-то группы подключаться. Или, может быть, даже тем более в интернете в какие-то группы подключаться. То есть, да, с другой стороны, у нас есть там Юрий Мешков, первый и последний президент Крыма, который также преследует идеи суверенного Крыма и считает, что ничего страшного, там дети поигрались, побаловались, да, но в то же время он в том числе и преследует эти идеи, да. То есть, если мы говорим вообще про Крым, насколько много там действительно людей, которые хотели бы абсолютной независимости? У нас есть иногда такие звонки от слушателей, но это очень... Там буквально один человек точно у нас есть, который постоянно хочет продвинуть эти идеи, поделиться своими идеями. Насколько это массовая история для Крыма, и как реагировать крымчанам, как реагировать людям, когда они вот что-то такое видят, да, как-то присоединяться, не присоединяться к этому движению, даже если они где-то внутри себя, может быть, согласны с этим?
Не, ну, присоединяться, не присоединяться, это как бы личное мнение каждого. Единственное, что те, кто присоединяется, они должны понимать, что сегодня в Российской Федерации, которая купила аннексировала Крым, они могут подвергнуться, в принципе, достаточно плотным репрессиям. Поэтому здесь им необходимо просто думать и взвешивать все вот эти составляющие, да, то есть, с одной стороны. С другой стороны, тот же Мешков, который, выступал у вас в студии, знаете как, он же в середине 90-х говорил не то чтобы про независимый Крым. Вот. У него было и время московское введено, да, то есть и депутаты Госдумы со страшной силой все эти идеи поддерживали. Вот. И более того, в 2014 мы могли получить там плюс-минус, да, в 94-м, да, то есть поэтому я бы тут не говорила вот эти идеи крымской независимости, скорее это были идеи так или иначе присоединения к Российской Федерации. Поэтому я не думаю, что в Крыму, ну, в какой-то степени очень значительная база для там, социальная, да, и что вот все так со страшной силой поддерживают вот эту независимость Крыма, такую своеобразную ириденту. Но на это есть масса причин, да, и экономические, и даже, ну, этнические причины, собственно говоря. Почему? Потому что, ну, как бы, при всем уважении, нет народа Крыма. Да, то есть, хотя об этом очень активно пытаются говорить. Почему? Потому что все-таки, ну, есть жители Крыма, вот, но народов, ну, народа как целостного там, этноса, да, в Крыму, собственно, нет.
Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир, поделились своим мнением. Это важно, да. Юлия Тищенко, украинский политический аналитик в нашем эфире. Это важно, потому что мы, дорогие, с вами услышали несколько мнений и, собственно, вот как-то вот бегло, как обычно, не знаю, это такая глобальная тема, как за 30 минут даже ее успеть обсудить, но мы попытались. Попытались, преследование за суверенный Крым, это тема нашей программы, мы будем продолжать следить за этой ситуацией, конечно же, реагировать на ваши комментарии и на ваши мысли по этому поводу. С вами была Катерина Некречи и радио «Крым. Реалии».
В эфире радио «Крым. Реалии», проект телеканала «Настоящее время».
Добрый вечер. Это программа «Балтия неделя», проект телеканала «Настоящее время». Признаться честно, нам не очень нравятся новости про политику. Политика в нашей жизни и так хоть отбавляй. Но такой политически насыщенной недели в странах Балтии, кажется мне, не было никогда и, возможно, никогда уже не будет. Судите сами. В Эстонии выбирали депутатов Европарламента. В Литве – депутатов Европарламента и президента страны. В Латвии – депутатов Европарламента, президента страны и нового мэра столицы. И все это в течение каких-то 5 дней. А теперь нам надо весь этот политический коллапс как-то описать за 20 минут нашей программы. В общем, этот выпуск будет про политику. Словарь тут не нужен, слово «политика» все понимают. Политика с греческого означает «государственная деятельность». Так что сегодня поговорим про государство и его деятелей. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. Сегодня в программе «Голосуй или проиграешь». Итоги выборов в Европарламент. Никто не удивлен.
Всегда важно, кто представляет твою страну.
Разрешите представиться. В Литве новый президент. Изучаем биографию.
Пока у нового президента огромный рейтинг доверия.
Со второй попытки. В Латвии избрали президента, которого уже пытались выбрать 4 года назад.
Моя главная задача – стать народным президентом.
Равняйсь смирно. Мэром Риги стал настоящий полковник. Он обещает навести порядок. Ну и начнем с выборов в Европарламент. Проходят они раз в 5 лет и сразу по всей Европе. Мероприятие получается масштабным и значимым. Депутаты Европарламента – важные персоны. Депутаты принимают законы Евросоюза, и от них во многом зависит, как 500 миллионов человек населения ЕС будут жить завтра. Всего в Европарламенте заседает 751 депутат, из них конкретно балтийских 25. Не густо, но эти голоса важны для стран Балтии. Самая большая балтийская делегация в Европарламенте от Литвы – 11 депутатов, от Латвии – пропорционально населению – 8, от Эстонии – 6. Особых сюрпризов выборы не принесли. В Эстонии больше всех голосов набрала Марина Кальюрант, бывший министр иностранных дел и один из самых популярных политиков страны. Политологи любят отмечать, что папа у нее эстонец, а мама русская. И традиционно уже избралась в Европарламент Яна Том. Ее активно поддерживает русскоязычная Нарва. В Латвии выборы проходили на фоне коррупционного скандала в Рижской думе, из-за чего вице-мэр Риги Андрис Америкс подал в отставку, а мэра Нила Ушакова от должности отстранили приказом сверху. Бывшие градоначальники тут же заявились кандидатами в Брюссель, и оба набрали необходимое количество голосов. Считается, что за них голосовали голосуют прежде всего русские. В очередной раз прошла в Европарламент и Татьяна Жданок, лидер Русского союза Латвии. При этом она до сих пор фигурирует в уголовном деле о разжигании этнической и расовой ненависти, как организатор митингов против школьной реформы. В Литве наиболее примечательна, пожалуй, фигура Шарунаса Марчулёниса. Он один из самых знаменитых баскетболистов страны. В 1988 году в составе еще советской сборной он стал олимпийским чемпионом, а затем 10 лет подряд и успешно выступал в NBA. Марчулёнис был одним из победителей нынешней еврогонки, но пару дней спустя после победы отказался от своего депутатского мандата в пользу коллеги по партии. Евросоюз переживает нелегкие времена. Или, скажем так, серьезную трансформацию. Тут и Брексит, усиление крайне правых и крайне левых, противостояние с Трампом и одновременно с Путиным. В общем, скучать некогда. Но держатся ли сами европейцы за нынешний Евросоюз? На фоне выборов в Европарламент мы поинтересовались у жителей трех балтийских республик, понимают ли они, что такое Европарламент и имеет ли он какое-то значение для их жизни. И получили следующие ответы.
В Европарламенте, но они решают вопросы всякие о судьбах жизни людей в наших странах европейских.
Что мы получили от Европы? Дороги мы сделали. Европейские деньги нам дают. Это очень хорошо. А больше ничего нет.
Ой, слышала что-то, но нет особой информации об этом. Конечно, они думают о следующих 5-10 годах. Какая жизнь будет у следующих поколений?
Мы не за наши права борются. Но только мало от нас толку. Там у нас 8 штук.
Что в вашей жизни меняет Европарламент?
Да ничего. А чего он меняет? Пенсия как была 300, так и есть.
В Европарламенте есть правительство из всех стран Европейского Союза, которое принимает решения обо всех событиях. Если Латвия вступила в ЕС, в первую очередь это означает безопасность.
Они защищают интересы нашей страны, разрабатывая и, наверное, поддерживая все законопроекты, которые выгодны именно для развития нашего там производства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения.
Результата я никакого не чувствую, ничего не понятно. Говоря о Латвии, например, ну, выбрали Ушакова. Рига запущена, порядка нет, скандалы, деньги налогоплательщиков растрачены, а он, пожалуйста, в Европарламент. Они решают вещи, связанные с законодательством на уровне Евросоюза. Чего я жду от Европарламента? Например, я хотел бы, чтобы в Латвии не было легализации однополых браков.
Чем они занимаются, вы знаете?
Не знаю и не интересуюсь политикой совершенно. Проще жить.
Я как понимаю, эта организация, которая там входит, представители от разных стран Европейского Союза, которые они не закон, а как рекомендации принимают, которые для других стран, как бы. Но, как я понимаю, они, наверное, не обязательны к исполнению.
Это все-таки союз, и между нашими государствами что-то общее должно ведь быть.
Как можно сказать, и в Советском Союзе республики объединены, так и здесь, получается, принимают общее решение, какую-то линию для государств, входящих в Евросоюз.
Это непосредственно влияет на нас, поскольку наша республика в еврозоне, то все решения, которые принимаются, они, конечно же, касаются меня. Хотя на себе лично я не сильно чувствую это.
Да я слышу про Европарламент, а что это, не могу сказать.
Like it's making the union of...
Он объединяет людей, это жизнь без границ, обмен культурами. Как влияет, например, то, что мы можем быть вместе без каких-либо границ. Я думаю, это великолепно, без этого мы были бы просто потеряны.
Я точно не знаю, потому что жители Литвы не часто об этом думают. Мы мало знаем о том, чем занимаются в Европейском парламенте наши политики. Президентские выборы намного важнее для нас. Я лично не очень слежу за тем, что происходит в Европейском парламенте и чем литовские депутаты там занимаются. Я участвовал в выборах только потому, что они проходили вместе с президентскими выборами в Литве.
Вряд ли мы можем иметь очень большое влияние. С этим надо согласиться. А чем занимается? Да, я тоже был в Брюсселе, смотрел. Я думаю, что вопросы, которые решаются, там важны.
At the moment, not a lot. Сейчас я не очень слежу за Европарламентом. Я слежу за нашими выборами в Литве. Но я думаю, очень важно иметь хорошие отношения между людьми и странами, членами Европейского Союза. Всегда важно, кто представляет твою страну, кто поднимает важные для страны вопросы в Европе. Наше будущее в наших руках, и надо использовать наши голоса в Европе, чтобы добиться своего.
Такие вот разные мнения. Но для большинства, если я правильно понял, Брюссель далеко, так что местные выборы пока куда важнее. Особенно, если это всенародные выборы президента. Литовцы накануне со второй попытки окончательно определились с президентом страны. Им стал, запоминайте, Гитанас Науседа. Наша справка.
Досье. Президент Литвы Гитанас Науседа. Родился в Клайпеде в 1964 году в семье инженера и учительницы. Образование высшее, экономический факультет Вильнюсского университета. В 93-м защитил ученую степень, доктор наук. Работал в Институте экономики и приватизации, а также в Госуправлении по ценам и конкуренции. Вел экономическую колонку в газете «Летовас Ритас». Начиная с 1994-го, работал в банковской сфере. Занимал последовательно такие должности, как член правления Центробанка Литвы, а позже главный экономист литовского филиала шведского банка СЭБ. В 2018-м принял решение баллотироваться в президенты Литвы, в связи с чем уволился из банка по собственному желанию. Политическая карьера. Гитанас Науседа никогда не состоял ни в одной политической партии. Тем не менее, его выдвижение никого не удивило. Науседа – популярный человек в стране. Как экономист, он постоянный гость на радио и телевидении. Правда, не всегда его экспертное мнение оказывалось верным. Например, весной 2008-го он рекомендовал литовцам покупать жилье, потому что оно будет только дорожать. В том же году случился экономический кризис, и цены на недвижимость рухнули вдвое. Именно с недвижимостью связан и его самый громкий публичный скандал. Науседа умудрился построить себе дом в Павильнюском природном парке, где запрещено любое строительство. Но он отверг все обвинения и выиграл суд. По данным соцопросов и судя по итогам выборов, пока у нового президента огромный рейтинг доверия. Свои политические взгляды Науседа оценивает как правоцентристские, выступая за уменьшение роли государства в экономике. Цитата: «Я не верю в способность государства управлять бизнесом так же эффективно, как частный капитал». Семейное положение и интересы. Женат, отец двоих дочерей. Владеет, кроме литовского, английским, немецким и русскими языками. Любит путешествовать по экзотическим странам, но не любит надолго оставлять свою семью и своих домашних питомцев, кота и собаку. Увлекается футболом, баскетболом и шахматами. Коллекционирует антикварные книги. Много читает историческую литературу и мемуары. Выдающимися деятелями считает Уинстона Черчилля и Рональда Рейгана. Неплохо играет на гитаре. Среди его музыкальных кумиров Фредди Меркури и Питер Габриэл. А в период предвыборной кампании он исполнил знаменитую песню Фрэнка Синатры «What a Wonderful World». И только теперь, когда Гитанас Науседа стал президентом Литвы, эта запись обрела настоящую популярность. What a wonderful...
Партийный, много и часто выступал на телевидении, рубил правду матку, пользуется популярностью, а на выборах одолел своего соперника из старой политической элиты с двукратным перевесом. Никого не напоминает. Новый президент Литвы не похож на нового президента Украины, но тенденция, однако, народ хочет обновления. Не случайно Владимир Зеленский был в числе первых, кто поздравил Гитанаса Науседу. Похоже, они друг друга понимают. В соседней Латвии тоже смена президентской власти. Правда, в Латвии за президента голосует как раз политическая элита. Минувшую среду Сейм Латвии выбрал Эгилса Левитса. Подробности у Марии Андреевой.
Эгдил Слевиц пришел в парламент за час до начала голосования, раньше самих депутатов. У входа в Сейм его встречала группа поклонников, хотя в их поддержке он особо не нуждался. Исход голосования был ясен заранее. Президента в Латвии выбирает не народ, а парламент, а там победителя знали наперед. Левица выдвинула национальное объединение, партия, входящая в правительство. Спорить с националами коалиция не решилась. И хотя формально за кресло президента боролись три кандидата, Левиц хорошо понимал, все идет по плану.
Его вклад в восстановление независимости Латвии неоценим. Он работал на благо государства всю свою жизнь, защищал национальные интересы на государственном и европейском уровне. Лучшего кандидата просто не найти.
Эгил Слевиц родился в 1955-м в Риге. Его мать – латышка из семьи, которая пережила ссылку в Сибирь. Отец – еврей, вся его родня погибла в Холокосте. Из двух своих идентичностей сам Левиц признает только одно. Он не раз заявлял, что он латыш и никакой связи с еврейской культурой не чувствует. Но в начале 70-х эмигрировал из СССР в Германию именно по еврейской визе. Получил образование в Гамбургском университете. А в конце 80-х вернулся в Латвию и стал одним из авторов исторической декларации о восстановлении независимости страны. Далее блестящая политическая карьера. Депутат Сейма, министр юстиции, дипломат, потом первый представитель Латвии в Европейском суде по правам человека, а позже судья Европейского суда. Сторонники называют его одним из самых влиятельных чиновников Евросоюза. Противники говорят, что Левиц – националист и консерватор. Именно он – автор преамбулы Латвийской Конституции. Идентичность Латвии, сказано в ней, формируется латышскими традициями, латышской мудростью и христианскими ценностями. Основа сплоченного общества – семья, труд и латышский язык, как единственный государственный.
Он идеолог национал-консерватизма. Он отстаивает совершенно архаичные концепции. Именно он придумал преамбулу, которая, по сути дела, является легитимацией неравенства. Он придумал как в форме, в такой юридически более или менее прилично выглядящей форме, закрепить в Конституции принцип, что все животные равны, но некоторые более равны, чем другие.
Эгилс Левиц уже был кандидатом в президенты ровно 4 года назад, но тогда все было намного жестче, и Левиц после трех туров голосования с минимальным разрывом уступил Раймонду Вейонису, тогдашнему министру обороны. Вейонис позиционировался как свой президент для всех, как человек из народа, и его первая фраза сразу после избрания тут же ушла в народ и стала мемом. Эх, надо сначала дернуть. Но рычагов, чтобы дернуть, в реальной политике Вейонис не нашел. Он так и не стал народным. Он предлагал давать латвийское гражданство всем детям Латвии. Сейм был против. Он просил депутатов не торопиться с переводом школ на латышский язык. Реформа только ускорилась. Раймонд Вейонис искал компромисс. В итоге компромисс был найден. От него отвернулись все. И президент добровольно отказался от борьбы за свой второй срок. А Эгилс Левиц, напротив, согласился еще раз пойти на выборы. Но теперь только под гарантией победы.
Он не будет быстрее всего, как Вейонис, который будет разъезжать по регионам и делать селфи. И он не будет пиво пить с народом. Я думаю, президент нормальный, свою функцию он делать будет, он квалифицированный человек. Вопрос, конечно, какой он как политик будет, это мы еще увидим, потому что последний раз, когда мы его видели как политик, это были 90-е. Но это, я думаю, все равно такие вещи, как быть политиком, это не забывается, это как на велосипеде ездить.
Сам Эгилс Левиц о своих президентских планах рассказал еще до официального избрания. Он, как и все предшественники, тоже хочет быть отцом народа.
Моя главная задача – стать народным президентом. Президентом богатых и бедных, президентом для всех национальностей и вероисповеданий, президентом для всех жителей Латвии.
Функции у президента Латвии во многом представительские – представлять страну в международном пространстве. В этом смысле Левиц почти идеален. Его хорошо знают в Европе, он умеет договариваться, причем сразу на 5 языках – латышском, английском, французском, немецком и русском. Он понимает, как функционирует европейская бюрократия. Но его политическая судьба все равно будет зависеть от тех решений, которые он примет внутри страны. И в отличие от нынешних, почти формальных выборов, на будущее ему теперь никто не даст никаких гарантий. Такова судьба президента. Мария Андреева, Данил Живенский, «Балтия неделя».
Хотел бы я сказать, а на сегодня политических новостей у нас больше нет. Но нет, они есть. В четверг после многочасового заседания Рижская дума выбрала нового мэра столицы. Им стал настоящий полковник Дайнис Турлайс, человек уникальной биографии. Дайнис Турлайс действительно полковник. В свое время он сделал блестящую карьеру офицера советской армии и дополнил ее реальным боевым опытом. С 85 по 89 он служил в Афганистане начальником оперативного отдела 40-й армии. По сути, разрабатывал операции советских войск против маджахедов. Он же руководил выводом 40-й армии из Афгана и сам вышел оттуда одним из последних. В независимой Латвии Турлайс стал первым командующим вооруженных сил страны. Позже неоднократно избирался в Сейм, был министром МВД, советником президента по безопасности. Последние 10 лет он депутат Рижской думы, где возглавлял комитет по борьбе с коррупцией. Однако Рижскую думу сейчас как раз и сотрясают коррупционные скандалы. Так что к эффективности работы комитета под руководством Дайниса Турлайса и есть вопросы. Но его личная репутация прямого и честного офицера вояки выглядит почти безупречной. Теперь у полковника в отставке и мэра Риги Дайниса Турлайса новый фронт работы. О политике, то есть о делах государственных, много на этой неделе писали и журналисты балтийских СМИ, а читал их наш обозреватель Андрей Лешкевич. И вот самое интересное в его интерпретации.
Кто кого? Латвия и Эстония затеяли соревнования по снижению налогов. Из-за высокого акциза на алкоголь жители Эстонии уже давно закупаются спиртными напитками в соседней Латвии, где для удобства эстонцев специально построили приграничные дешевые алкомаркеты. Новое правительство Эстонии решило с этим бороться. Мол, хватит кормить Латвию и терять миллионы. Уже с июля акцизный налог на алкогольную продукцию в Эстонии снизят аж на четверть. И все бы ничего, только Латвия не хочет терять деньги так называемых эстонских алкотуристов, а это около 100 миллионов евро в год. Поэтому латвийские политики уже готовят ответный удар – снижение своих акцизных налогов. Где летом будет выгоднее покупать алкоголь, пока непонятно. Но уже точно ясно – от снижения налогов и цен в любом случае выиграют потребители в обеих странах. В деньгах счастье. Жители Эстонии в ходе соцопроса обозначили зарплату своей мечты. При том, что средняя зарплата в Эстонии сегодня самая высокая в Балтии, примерно 1100 евро после уплаты налогов, эстонские работники хотят получать примерно на 400 евро больше, то есть около 1500 евро на руки. Но пока повышение зарплат на треть – это мечты не только эстонцев, но и их соседей. Например, в Литве средняя зарплата на руки сегодня около 800 евро в месяц, а в Латвии средняя получка после уплаты налогов и того меньше 760 евро в месяц. Пластик под запретом. Страны Балтии словно соревнуются, кто из них бережнее относится к природе. А борьба с пластиковыми отходами стала настоящим балтийским трендом. Недавно в Таллине запретили пользоваться одноразовой пластиковой посудой на массовых мероприятиях. И вот новый эксперимент. В одном из эстонских магазинов торговой сети, охватывающей все три балтийские страны, решили вообще отказаться от пластиковых пакетов. И с удивлением обнаружили, что это никак не отразилось на обороте торговли. Тем временем в Литве планируют штрафовать торговцев, бесплатно раздающих пластиковые пакеты. А Латвия, по примеру Литвы и Эстонии, подумывает о введении депозитной системы сдачи пластиковой тары. И уже совсем скоро, с 2021 года, одноразовая пластиковая посуда, тонкие пакеты и даже ватные палочки окажутся вне закона во всех странах Евросоюза.
Из Литвы на этой неделе пришла новость, к которой непонятно, как относиться. То ли радоваться прогрессу, то ли начинать грустить из-за того, что роботизация уже замахнулась на святое. В данном случае на пиццу. В Литве прошла итальянская ярмарка Italian Food for Baltics, где итальянцы показали ошеломленным литовцам так называемый пиццемат – автомат по изготовлению и продаже пиццы. Этот робин способен сам, автономно, без всяких поваров, замесить тесто, раскатать, добавить ингредиенты, посыпать сыром и отправить лепешку в печь. Вся процедура готовки занимает 3 минуты, а цена вопроса – 5 евро. Причем умный шкаф еще и предлагает пиццу на выбор сразу в 4 вариантах. Автомат может трудиться трудится круглосуточно, не устает, зарплату не просит, начальство не грубит. Это мечта, а не работник. Такие пиццы-машины итальянцы уже установили в десятки стран. И это лишь начало. Они хотят завоевать весь мир. А мир сегодня вполне благоволит фастфуду и роботам. Литовцы, например, уже заинтересовались предложением. Правда, их смущает стоимость пиццы-мата 25 тысяч евро. Но если поставить аппарат в правильном месте, намекают дельцы из Италии, окупится он быстро. Так что самое время нам с вами начинать переживать, останутся ли вскоре вообще места, где можно будет попробовать пиццу, изготовленную старым дедовским способом, просто живыми людьми, для которых пицца – это любовь. Это была программа «Балтия неделя». Заходите на нашу страницу в Фейсбуке и не забудьте ровно через неделю включить телевизор на телеканале «Настоящее время». Увидимся!
В эфире радио «Крым Реалии». Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Речь пойдет о замене алкоголя в крепких напитках. Не путать с настойкой боярышника. Компания Alcarelli, возможно, нашла альтернативу алкоголю. По словам создателей нового продукта, употребив его, человек становится более общительным, расслабленным, но при этом не испытывает похмелья с утра. Для тех, кто любит спиртное, звучит заманчиво. На мой взгляд, под это описание запросто могут подойти и другие небезызвестные вещества. Однако создатели заменителя алкоголя уверяют, что их продукт безвреден. Вместо алкоголя добавляешь в коктейль дозу, чувствуешь себя счастливым и просыпаешься без похмелья. Хочу заметить, что доза – это именно то слово, которое использовал профессор и один из разработчиков Alcarelli Дэвид Натт. Он надеется, что его изобретение будет классифицировано как пищевая добавка.